Глава 14. Волею Господа. Людей, конечно же, поражала удивительная способность прозорливости Серафима. Но главное было не в этом. Сила его слова, умение коротко и убедительно определить путь, по которому должен идти человек для искупления многочисленных грехов, восхищали и простых, и именитых паломников. Многие из них исправляли свою жизнь, следуя советам старца и веря в их божественное происхождение. Однажды в келью к старцу пришли строитель высокогорной пустыни архимандрит Антоний и владимирский купец Остроухов. Купец был важный, крепко сбитый, черным волосом заросший, взгляд суровый, твердый, такого не сломишь, не запугаешь. Отца Антония Серафим попросил обождать, а с купцом начал разговаривать. «Радость моя, веруешь ли ты в Бога?»
«Верую».
«А боишься ли ты страшного суда, на котором все грехи твои гирями на ногах повиснут и потащат тебя на самое дно преисподней?»
«Боюсь».
«Так что же ты, радость моя, в грехах своих не покаешься? Жизнь ведешь неправедную, грехи твои множатся. Разве можно так с бессмертной душой поступать? Вот ты, Григорий Парфенович, курскому купцу Аксенову гнилое сукно продал, да еще и радовался, вон как ловко человека обманул. А ведь он по твоей милости и разориться может. А у него детишек малых семеро, их поить... кормить надо».
«Каюсь, батюшка, бес попутал».
«А Настеньку, доченьку свою, по что за немилого отдать хочешь?»
«Так ведь капиталы хотим слить с купцом Роговым».
«Вот о капиталах подумал, а свое родное дитятко обидеть хочешь? Она всю жизнь страдать будет». «Разве можно так-то?»
«Отче, не казни, не буду доченьку за немилого отдавать. Пусть со своим воняткой венчается. Бог с ней».
«Вот и ладно. Вот и хорошо». Чем дальше говорил Серафим с купцом, тем покорнее тот становился. Вид суровый, словно воск горячий, стаял. Широкая спина согнулась, голова поникла, из глаз потекли слезы. Под конец беседы он стал горячо и истово молиться вместе с Серафимом, и молитва его была искренна и радостна. Пораженный увиденным и услышанным, архимандрит Антоний сказал иеромонаху: «Батюшка, душа человеческая перед тобой открыта, как лицо в зеркале. Не выслушавши духовных нужд и скорбей купца, ты ему все и высказал. Теперь я вижу, ум твой так чист, что от него ничего не сокрыто в сердце ближнего». «Не так говоришь, радость моя», — ответил кротко Серафим. «Сердце человеческое открыто одному Господу, и один Бог сердцевидец».
«Да как же, батюшка, ты не спросил у купца ни единого слова, а все сказал, что ему потребно?»
«Он шел ко мне, как и другие». «Как и ты шел, я как рабу Божию. Я, грешный Серафим, знаю, что я грешный раб Божий. Что мне повелевает Господь, то я и передаю требующему полезного. Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим. И говорю, не знаю, что у моего собеседника на душе. Я верую, что так мне указывает воля Божия для пользы человека. А бывают случаи, когда мне выскажут какое-либо обстоятельство, и я, не сверив его с волей Божией, подчиню своему разуму, думая, что это возможно, не прибегая к Богу, решить своим умом. В таких случаях всегда делается ошибка».
«Так ты, значит, неволен в речах своих?»
«Как железо кузнецу, так я передал себя и свою волю Господу Богу. Как ему угодно, так и действую. Своей воли не имею. А что Богу угодно, то и передаю». Вера Серафима в свою способность передавать волю Божью людям творила чудеса. 5 сентября 1831 года к нему на Ближнюю Пустынку привезли больного 22-летнего помещика Мотовилова. Молодого человека положили к ногам старца дворовые люди. Четверо его несли, пятый поддерживал голову. «Радость моя! Что произошло с тобой?» — участливо спросил Серафим молодого человека.
«Ноги у меня отнялись, батюшка, распухли, болят так, что мочи нет. Лежу уж третий год. По спине и на боках язвы образовались».
«Из-за чего же все приключилось?»
«Врачи говорят, душевные переживания сгубили меня».
«Облегчи душу. Расскажи о них».
«Отче, ты, наверное, знаешь, что у нас большую силу масоны взяли».
«Знаю я про них. Великий вред православной вере они наносят».
«Мне как-то приятели предложили вступить в масонский орден, а я отказался».
«Правильно сделал, радость моя. Бесовское это измышление».
«А в масонах у нас много больших начальников числится. Вот через приятелей моих они и объявили, что отныне не будет мне ходу в служебной карьере. И с тех пор стали меня по службе мытарить да козни строить. Ах, со мной и приключился удар. Ноги отнялись, слабость во всем теле».
«А лечился ли у врачей-то?»
«Лечился, батюшка, лечился. Обращался к знаменитым докторам в Казани, к Василию Леонтьевичу Телье и ректору императорского Казанского университета Карлу Федоровичу Фуксу. Был на минеральных водах в Самарской губернии, взял полный курс лечения и гомеопатии у самого основателя и изобретателя сего способа Ганнемана через ученика его пензенского доктора Петерсона. Но никто из них вылечить меня не смог. Нет больше ни на кого надежды, кроме как на тебя, отче, и на милость Божию».
«А веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа, что Он есть Бога-человек, и в Пречистую Божию Матерь, что она есть Преснодева?»
«Верую, отче».
«А веруешь ли ты, что Господь, как прежде, исцелял мгновенно и одним словом или прикосновением своим все недуги, бывшие в людях, так ныне так же легко и мгновенно может исцелить требующих помощи одним же словом своим? И что ходатайство к Нему Божией Матери за нас всемогущее, и что посему ее ходатайству Господь Иисус Христос и ныне так же мгновенно и одним словом может всецело исцелить тебя?»
«Истинно верую, батюшка, всей душой моей и сердцем верую. Если бы не веровал, то не велел бы вести сюда».
«А если веруешь, то ты здоров уже».
«Как здоров? Да я же и пошевелиться не могу».
«А давай я тебе помогу встать-то, опирайся на мои руки». Юноша потянулся к старцу, который говорил так убежденно, что хотелось верить ему. С помощью монаха Мотовилов поднялся с земли и встал на слабых, дрожащих ногах. «Крепче стой», — сказал Серафим, поддерживая юношу. «Тверже укрепляйся ногами на земле. Вот так, не робей. Ты совершенно здоров теперь. Видишь, как ты хорошо стоишь».
«Так я поневоле хорошо стою, потому что ты, батюшка, держишь меня».
Иеромонах отнял руки от больного и сказал: «Ну вот теперь и не держу, а ты без меня крепко стоишь. Иди же смело, радость моя». Мотовилов сделал над собой неимоверное усилие и шагнул вперед, пошатнулся, уцепился за протянутую руку Серафима, шагнул еще раз, еще и пошел, ведомый монахом, по траве вокруг огромной сосны, что росла рядом с откосом. «Ну вот, радость моя, видишь, как ты хорошо ходишь.
Да это потому, что ты, батюшка, меня ведешь».
«Нет», — ответил Серафим и отнял свою руку. «Сам Господь совершенно исцелить тебя изволил, и сама Божия Матерь о том упросила его. ты без меня теперь пойдешь и всегда хорошо ходить будешь. Иди же!» Оставшись без опоры, юноша воскликнул: «Да эдак я упаду и расшибусь!» «Не ушибешься, а твердо пойдешь!» И действительно, с каждым шагом силы все больше вливались в ослабевшее тело Мотовилова. Он улыбался, по щекам его текли слезы. Плакали и все стоящие рядом богомольцы. Свершившееся на их глазах чудо поразило людей. Они падали на колени и истово молились.
«Довольно уже», — остановил юношу старец. «Что, теперь удостоверился, что Господь действительно всемогущ? Веруй же всегда и несомненно в Него, Христа Спасителя нашего, всем сердцем возлюби Его и прилепись к Нему всей душой, и всегда крепко надейся на Него, и благодари Царицу Небесную за Ее к тебе великие милости. Но пока сильно не утруждай себя. Теперь ходи ежедневно, ну, понемногу, привыкай. Береги свое здоровье, как драгоценный дар Божий». Без посторонней поддержки Мотовилов забрался в экипаж и уехал в гостиницу. Весть о сотворившемся чуде понеслась во все стороны света. С тех пор здоровье Мотовилова пошло на поправку. Он часто стал наведываться к Серафиму. Долгие разговоры с мудрым и добрым старцем окрыляли молодого человека, даря ему опору и важные жизненные ориентиры. Ради таких бесед Мотовилов готов был ждать сколько угодно, лишь бы попасть на встречу с батюшкой Серафимом. Как-то месяца через два после своего исцеления он приехал ранним утром на ближнюю пустынку с саровским гостинником, монахом-отцом Гурием. Но келья Серафима оказалась закрытой. Богомольцы расположились у источника и стали ждать. Вскоре появились и другие паломники, желавшие получить благословение старца. Но Серафим не выходил к людям. К вечеру местность возле кельи заполнилась толпой. Сумерки сгущались, надежды на появление Серафима таяли, и богомольцы потянулись в монастырь. Вокруг стоял темный глухой лес, в котором водилось немало зверей, потому оставаться на ночь здесь было и страшно, и опасно. Наконец и отец Гурий, смутившись духом, сказал Мотовилову: «Уже темно, батюшка, и лошадь проголодалась, и мальчик-кучер есть, вероятно, хочет, да и мы с тобой, не пивши, не евши, целый день тут находимся. Поедем. А то как бы звери на нас не напали».
«Нет, отец Гурий, поезжай ты один назад, если боишься чего. Я буду дожидаться благословения батюшки Серафима. Пусть даже умру здесь с голоду, пусть дикие звери меня растерзают, но от своего я не отступлюсь. Буду ждать, покуда двери святой кельи не откроются».
Не мог по-иному думать и говорить пылкий юноша. Ведь совсем недавно он был недвижимым. Отчаявшись в помощи человеческой, он мысленно уже вычеркнул себя из числа живых. И вдруг, почти в одно мгновение, старец Серафим вдохнул в него жизнь, вернул, казалось бы, навсегда утраченное здоровье, сделал сильным, бодрым. Горячую любовь и несказанную благодарность испытывал Мотовилов к своему спасителю. Потому и жаждал каждый раз новой встречи с ним. Дверь кельи вдруг отворилась, и на пороге показался согбенный Серафим.
Мотовилов от радости прослезился. «Здравствуй, батюшка! Благослови раба Божиего!»
«Радость моя, не взыщи! Ныне среда, и я безмолвствую, а вот завтра... Милости просим, я буду рад с тобой побеседовать. Но приезжайте не так рано, как сегодня, а то, не кушавши целый день, вы изнемогли сильно. После поздней обедни, подкрепившись довольно пищей, пожалуйте с отцом Гурием ко мне. А теперь поезжайте, поздно уже,
помогай вам Господь.
Благословив богомольцев, старец снова затворился в келье. Несмотря на голод и усталость, Мотовилов был на седьмом небе от счастья. Каждый раз, видя старца и получая его благословение, он переполнялся радостью настолько сильной, что не мог говорить от обуреваемых чувств.
На другой день, в четверг, а было это на последней неделе ноября, молодой человек вновь приехал с отцом Гурием на ближнюю пустынку. Снег уже лежал на земле довольно толстым слоем. С небес сыпалась густая снежная крупа. Серафим поприветствовал гостей низким поклоном, потом, обращаясь к Мотовилову, сказал: «Радость моя, пойдем-ка мы с тобой в лес, неподалеку полянка хорошая есть, там в уединении мы и побеседуем, а то тут богомольцы не дадут поговорить-то, а отец Гурий здесь пока подождет». Углубившись в дремучий лес, собеседники вышли на небольшую поляну. Серафим усадил молодого человека на пенек, а сам присел напротив на поваленное дерево.
«Я вижу, радость моя, что тебя беспокоит вопрос о цели жизни христианской».
«Да, батюшка, о том я всех спрашиваю лет с 12, но никто мне не может ответить. Откуда же ты знаешь про это?»
«Да это не трудно, радость моя. Про твои мысли мне Господь поведал. Да и я ведь тоже с малолетства об этом всех спрашивал, и тоже, как и тебе, никто ответа мне не давал».
«Батюшка, да неужто и тебя сомнения да поиски душевные терзали?»
«Так я такой же человек, как и ты. Как и все, я сквозь сомнения да соблазны проходил. Да вот с Божьей помощью выстоял, праведный путь обрел. И помогла мне цель себе правильную поставить в самом начале пути одна духовная особа — старец Досифей».
«А мне духовные-то особы говорили: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже корили, что занят небогоугодным любопытством. Говорили: выше себя не ищи».
«Они неправильно тебе говорили. Вот послушай меня, убогого Серафима.
Я растолкую тебе, в чем действительно эта цель состоит.
Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божиего».
«Как же в стяжании? Я что-то не понимаю», — сказал молодой человек.
«Стяжание все равно, что приобретение. Ведь ты разумеешь, что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа Божия. Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того — получение почестей, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание духа есть капитал, но только благодатный и вечный».
«А как же стяжание этого добиться?»
«Молитвами, бдением, постом, милостыней да делами добрыми. Но дела-то добрые должны твориться только во имя Христа. В противном же случае человек не вправе жаловаться, что добро его не пошло в дело. В нас действуют три воли. Первая — Божия, всесовершенная и всеспасительная. Вторая — собственная, своя, человеческая, то есть не пагубная, но и не спасительная. Третья — бесовская, пагубная. И вот эта-то третья вражеская воля и научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия. Стяжание Духа Святого возможно только когда делами добрыми руководит первая воля, божеская.
А какая наивысшая добродетель приносит нам благодать Господню?
Всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святого. Но более всего дает молитва, потому что она как бы всегда в руках наших, как орудие для стяжания благодати Духа. Захотели вы, например, в церковь сходить? Да либо церкви нет, либо служба отошла. Захотели бы нищему подать? Да нищего либо нет, либо нечего дать. Захотели бы девство соблюсти? Да сил нет этого исполнить по сложению своему или по усилиям вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противостоять не можете. А до молитвы уже это никак не относится. На нее всякому и всегда есть возможность. И богатому, и бедному, и знатному, и больному, и праведнику, и грешнику. Долго говорили отец Серафим и Мотовилов. Старец подробно и терпеливо разъяснял пытливому молодому человеку, как следует добиваться стяжения Духа Святого, как понять, что он пребывает с тобой, как удержать его в себе. Многочисленные цитаты из Библии и книг православных святых поддерживали его аргументы, украшали назидание яркими картинами, вносили в беседу глубину и убедительность, хотя юноша и так верил своему наставнику, словно небожителю. Жадно впитывал он каждое слово, каждую картину, вылепленную старцем своими речами, каждую заповедь, услышанную в разговоре. Впервые в жизни устами согбенного и убеленного сединой монаха с ним говорили небеса. «Батюшка, а каким же образом узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святого?» «Это, ваше боголюбие, очень просто. Когда Дух Святой присутствует в тебе, ты легко ощущаешь его».
«Да как же я буду уверенным, что он со мной находится, ежели я и не знаю, что это такое?
Надобно, чтобы я понял это хорошенько».
«Дай свою руку, радость моя. Вот теперь мы оба в Духе Божием пребываем.
Что же ты не смотришь на меня?»
«Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз твоих молнии сыпятся.
Лицо твое сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли».
«Не устрашайся. И ты теперь сам светлым стал, как и я сам.
Ты теперь в полноте Духа Божьего, иначе ты бы меня таким не видел.
Благодари же Господа Бога за неизреченную милость. Ты видел, что я и не перекрестился даже, а только в сердце моем мысленно помолился Господу Богу и внутри себя сказал: «Господи, удостой его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы Твоей». И вот Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же нам не благодарить его за этот его неизреченный дар нам обоим? Не всегда и великим пустынникам являет Господь милость свою. Эта благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце твое, как мать чудолюбивая, по предстательству самой Матери Божией. Что ж не смотришь мне в глаза? Смотри просто и не бойся. Господь с нами. Мотовилов взглянул в лицо старца, и еще больше благоговейный священный ужас охватил его. Он видел солнце, и в середине его, в самой блистательной яркости полуденных лучей, пребывал старец, с ним разговаривающий. Юноша видел движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышал его голос, чувствовал на плече его руку, но не видел ни его фигуры, ни себя, а только свет ослепительный и простирающийся далеко на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую собеседников. «Что ты чувствуешь теперь?» радость моя?» — спросил старец. «Необыкновенно хорошо!» — с восторгом выдохнул Мотовилов. «Да как же хорошо! Что именно?»
«Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу».
«А еще что ты чувствуешь?»
«Необыкновенную сладость и радость во всем сердце, и еще теплоту необыкновенную».
«Как теплоту? Да мы ведь в лесу сидим, теперь зима на дворе и под ногами снег. На нас более вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть теплота?»
«А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку, и из нее столбом пар валит».
«И запах такой же, как в бане?»
«Нет, на земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда еще при жизни матушки моей я любил танцевать и ездил на балы и танцевальные вечера, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших модных магазинах Казани. Но те духи не издают такого благоухания».
«И сам я чувствую то же, что и ты, да нарочно спрашиваю у тебя. Сущая правда твоя, никакая приятность земного благоухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает благоухание Святого Духа Божия. Вот ты сказал, что вокруг нас тепло, как в бане. А посмотри-ка, ведь ни на тебе, ни на мне, и ни под ногами снег не тает. Стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Именно такой теплотой согреваются пустынники и пустынницы, не боясь зимнего мороза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду от Святого Духа истканную. Такой же теплотой согревался и я, когда холодными ночами молился за спасение людей. Теперь понимаешь, почему так важно трудами праведными добиваться стяжания Духа Святого?»
«Понимаю, батюшка, но я боюсь, что не смогу навсегда запомнить так живо и явственно эту милость Господню, что я испытал сегодня».
«Господь поможет тебе навсегда удержать это в памяти, иначе благость Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему. Да и тем более, не для тебя одного милость такая дана, а через тебя для мира целого, чтобы и другие утвердились в деле Божием».
«А почему же я удостоен чести такой великой? Я ведь не монах и подвигов молельных, как ты, не совершал».
«Господь ищет сердца, преисполненные любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать и на котором Он является в полноте пренебесной славы. Вот и все я тебе сказал. И на деле показал, что Господь и Божия Матерь через меня, убогого Серафима, тебе сказать соблаговолили. Иди же с миром. Тебя там, поди, отец Гурий заждался. Господь и Божия Матерь с тобою пребудут всегда».